Страда уборочная. Рассказ. Выдержка из местной районной газеты «Красный путь» Нижнеомского района Омской области. Вчера, 12 октября 1986 года, в Нижнеомском районе, в закрома Родины, был засыпан рекордный за последние 15 лет урожай пшеницы. Из протокола осмотра места происшествия дежурным по РОВД. 11 октября 1986 года на зерноуборочном таку центральной усадьбы района был обнаружен крайне истощенный труп мужчины 17-18 лет без следов насильственной смерти. Личность пострадавшего и причина смерти устанавливаются. Из дневника студента первого курса Сибирского автомобильно-дорожного института города Омска Павла Зверева. 1 сентября. Вот, теперь-то можно назвать меня студентом. Еду на уборочную со своей группой. Боже, как я счастлив. До последней минуты не было понятно, стану студентом или нет. Конкурс 5 человек на место. Это что-то. Теперь все позади. Зачислен. Сижу на последнем сиденье полуубитого пазика и с волнением и некоторым разочарованием оглядываю необозримые просторы нашей необъятной неухоженной родины. Интересно, куда нас закинут? То, что на уборку урожая 100%. Но чего именно убирать? Да и какая разница? Главное, что я студент и спешу на свою первую работу, где буду зарабатывать своим трудом деньги. Немного мешает писать кашель. Видимо, не долечился до конца после этой дурацкой простуды. А все остальное просто прекрасно. По совету отца решил писать свой дневник, несмотря ни на что. Да и, может, неважный русский свой подтяну. 3 сентября. Поселили нас в клубе. Места много, но ни воды, ни туалета. Но зато мы все вместе. Вчера до 3 часов ночи разговаривали на разные темы. О девушках, о войне, об инопланетянах. Девчонок поселили в 15 километрах от нас, в одном из отделений совхоза. Кстати, я выпросил у Ирины ее фотографию на память. Теперь, когда мне становится плохо, достаю и смотрю на ее веселое лицо, глаза. После чего все неприятности куда-то исчезают. Договорились, что изредка будем к ним приезжать. Сегодня первый рабочий день. Сейчас позавтракаем и на ток. Председатель совхоза и все руководство ждут от нас трудового подвига. Так как, по их словам, урожай в этом году должен быть просто отменным. Все бы ничего. Да Серега Кузьмин, наш заводила, старостый, герой-любовник, цепляется ко мне по поводу и без повода. Мне нравится Ира Кожевникова. Теперь уверен, что ему тоже. Еще в автобусе кто-то предложил сочинить четверостишие про любимую девушку. Я и сочинил, естественно, про Иринку. А она возьми да покрасней так, что весь автобус догадался обо всем. Отвернулась к окну и закрыла лицо руками. Кузьмин понял и прокомментировал мой стих, как один из элементов дебильно-колхозного творчества. Может, оно и так. Не Пушкин, но я старался. В итоге Ира на меня обиделась, Кузьмин возненавидел. А нам еще тут жить целых 1,5 месяца. Пока не уберем весь урожай пшеницы. Буду стараться в следующий раз вести себя как-то поаккуратнее. 10 сентября. Работа вошла в свою колею. Работаем в 2 смены. С 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра. Устаем все без исключения. Вчера приезжал председатель. Сказал, что через 2 недель должны начаться проливные дожди. И что кровь из носу, но надо успеть собрать зерно и сыпать его в элеватор. Пообещал приличные премиальные, если уберем урожай в срок. Он как в воду глядел. Кровь из носу все же пошла. Причем только из моего. В ночную смену произошел первый серьезный конфликт с Сергеем. Во время одного из перекуров он начал нарочито громко, как-то очень зло и пошло, говорить обо всех девушках и женщинах. Странно, но ведь его родная мать тоже женщина. Может быть, кто-то из них его когда-то сильно обидел. Тем не менее, мне пришлось вступиться и сказать, что если женщина может обидеть мужчину, то тогда кто из них двоих женщина? И что потому и назвали мужчину мужчиной, чтобы он прощал все женские слабости. Видимо, сказано с моей стороны, это было не совсем корректно, но Сергей вдруг побагровел, что-то зашипел и ударил меня в лицо. Лучше бы в лицо, но он попал кулаком в мой слабый нос, после чего мне пришлось удалиться и искать какую-нибудь лужу, чтобы стереть с лица засохшую кровь. Когда я вернулся, все ребята дружно заржали и продолжали работать, как ни в чем не бывало. Смена закончилась без дополнительных приключений, и рано утром мы возвратились в свой клуб. После этого случая я не спал всю ночь, копался в себе, пытался найти ответы на мучившие меня вопросы. Но больше думал об Ирине. Какое счастье, что мы будем учиться с ней в одной группе. 12 сентября. В прошедшие выходные случился очередной казус. Был какой-то местный праздник, после которого подвыпившая деревенская молодежь в поисках приключений пришла к нам в клуб. Зашли, уселись в грязных фуфайках на наши постели и начали хохотать по поводу наших девчонок, к которым они якобы наведывались прошлой ночью. Все понимали, что они врут. Но когда они начали смаковать интимные подробности общения с ними, я не выдержал и посоветовал для начала попрактиковаться с местными свиноматками, а уж потом лезть общаться с приличными девушками. Сначала они не поняли, кого я имел в виду. Но когда поняли, мне пришлось снова отмывать свой разбитый несчастный нос. Какой же я все-таки тюфяк, что не могу постоять за себя. Ребята молча наблюдали за происходящим. Думаю, правильно, так как лучше мыть один нос, чем несколько. Да к тому же, если бы Мишка Шляхтич кого-то из них ударил, то убил бы точно. Об этом я узнал, когда деревенские ушли, и он по секрету шепотом сообщил мне, что был чемпионом области по боксу. С какими удивительными людьми мне придется учиться целых 5 лет. Мы все решили, что нам надо обязательно съездить к девчонкам, попроведать их. И вот такой случай представился. Мы созвонились с ними по местному телефону председателя и договорились приехать к ним в отделение в следующую субботу, сразу после вечерней смены. 17 сентября. С самого утра была закуплена снедь в сельском магазине, включая спиртное. В предвкушении исторической встречи с девчонками мы с нетерпением ждали окончания вечерней смены. После выгрузки последнего КамАЗа подмели ток, погрузили сумки и на колхозном ЗИЛе двинулись к нашим боевым подругам. Нас там ждали. Девушки напекли блинов, наварили мясо, наделали салатов, и мы с корабля на бал оказались за праздничным столом. Поводом послужила наша первая получка, точнее аванс, который мы с гордостью получали в кассе правления колхоза. Еда оказалась невероятно вкусной, или просто мы отвыкли от домашней стряпни. Все шло весело и достойно до тех пор, пока не было выпито 3-я бутылка водки. Парни стали поочередно уединяться с девушками. Заиграла музыка, и оставшиеся начали приглашать друг друга многозначительно и слегка смущенно, двигаясь по крашенному скрипучему полу. Кузьмин пригласил Ирину, и она с хохотом повисла у него на шее. И я хотел пригласить ее на следующий танец, но Сергей сказал, что весь сегодняшний вечер девушка обещала только ему, после чего очень пристально посмотрел на Ирину. Ирина покраснела и опустила глаза в знак согласия. После окончания застолья, когда стемнело, я начал собираться в обратную дорогу и напомнил об этом ребята. Но они сказали, что договорились с агрономом и ночевать останутся здесь. Поняв, что мне там больше делать нечего, я отправился в обратный путь. Была ночь, и, пройдя около километра по лесу, мне стало жутковато. Где-то вдоль дороги трещали сучья, слышались чьи-то ухающие вопли. Было страшно, стыдно за собственную трусость, но больше всего мучил вопрос — почему Ирина осталась со старостой и не удержала меня. Дошел до своей деревни, когда уже начало светать. Добирался около 5 часов. Одежда была мокрой и грязной. Кажется, что здорово простудился. Выпив холодного чая, уже через час я пешком отправился на ток. Только что приехавшие на грузовике ребята в полном составе были там. Разговоры об их ночных приключениях продолжались до самого обеда. Одному мне было как-то грустно. Да к тому же очень сильно болело горло, и было трудно дышать. 1 октября. Сегодня нас всех пригласили на правление колхоза. Повестка одна — как убрать урожай в срок и без потерь. Пришлось выступить нашему бригадиру с заверениями о выполнении директивы партии о сборе урожая и продовольственной программе года. В общем, все как и всегда. Выступил агроном, рассказал об утвержденных плановых показателях и предупредил о надвигающихся на область грозовых фронтах. 3 октября. Вот это да! Оказывается, наш староста Сергей женат! Вчера приезжала навестить его законная жена, привезла пирожков, халвы и фруктов. Кто-то рассказал ей о романе ее мужа с Ириной Кожевниковой. Был семейный скандал. Все, естественно, подумали на меня. Странно, что он не сказал об этом Ире. Говорят, что даже обещал жениться сразу после уборочной. Жалко Ирину. Представляю, как ей тяжело было об этом узнать. 7 октября. 9 октября будет день рождения Ирины. Мы с парнями решили сбросить на небольшую золотую цепочку, которая за последние год-два покрылась толстым слоем пыли на прилавке в универсальном сельском магазине. Устроили большую стирку, перекладили все, что только можно было. Развесили на плечиках и стали ждать с нетерпением послезавтра. Только бы погода не подкачала. Точнее, приход этого антициклона, о котором нам проела всю плешь местная администрация. 9 октября. Проснулись в приподнятом настроении, так как сегодня мы все приглашены на званный ужин в честь празднования дня рождения моей любимой девушки. Вот там и поговорим с ней по душам. Она звонила в контору и очень просила, чтобы я был обязательно, и что она хочет мне сказать что-то очень важное. Неужели дождался? И Ирина наконец-то станет моей. Боже, какое счастье! Надо только напиться антибиотиков, чтобы сбить эту затянувшуюся температуру и не раскашляться в самый неподходящий момент. 10 октября. Забежал переобуться в резиновые болотники, так как ребята уехали на день рождения, несмотря на то, что поднялся шквалистый ветер и начался ливень. Уговаривал их не ехать, но ничего не получилось. Пришлось мне остаться. Затем подъехали 3 груженных зерном КамАЗа. А один из водителей сказал, что по пути сюда видел Сергея, и тот пообещал, что они чуть позже приедут на подмогу. И если ребята не вернутся, мне надо будет одному разгрузить машины и затем укрыть пшеницу тентами. Времени нет, побежал на ток. Жаль, таблетки закончились. Завтра обязательно пойду к местному врачу, только бы не свалиться и успеть разгрузить до дождя. Последняя запись была сделана неровным скачущим почерком с множеством исправлений и описок. На этом записи в дневнике заканчиваются. Из допроса свидетелей по факту гибели студента первого курса СИП-АДИ Павла Зверева. Показания старосты группы Сергея Кузьмина. Мы должны были все вместе поехать на день рождения одногруппницы Ирины Кожевниковой. Но погода начала хмуриться, и Павел решил остаться. Мы обещали вернуться, но подготовленная программа затянулась, и мы освободились только под утро следующего дня. Показания агронома Степанова, обнаружившего Павла Зверева. Рано утром я поехал на ток осмотреть последствия ночного урагана. Зерно было в буртах и наполовину накрыто тентами. Странными показалось отсутствие студентов и вхолостую работающие зерноуборочные транспортеры. Возле одного из буртов я увидел накрытое фуфайкой изможденное, скрюченное, не подающее признаков жизни тело молодого человека, из внутреннего кармана которого торчала мятая и мокрая фотография красивой, улыбающейся девушки. Из протокола судебно-медицинской экспертизы. Смерть гражданина Зверева наступила в результате двустороннего крупозного воспаления легких, повлекшего за собой обширный инфаркт миокарда, возникший предположительно вследствие чрезмерной физической нагрузки. Постскриптум. Сергей Кузьмин стал впоследствии крупным агропромышленным деятелем. Награжден многими правительственными наградами. Разведен. Детей нет. Ирина Кожевникова бросила институт и в настоящее время работает сестрой милосердия в одном из приютов Омской области.